также всех приветствую, которые сегодня пришли в нашей стране. Сегодня особенный день, мы отмечаем матерей, конечно, и бабушек, и прабабушек. Может быть, еще больше есть. Так что я всех приветствую, матерей, сестер нашей церкви. Также, может быть, кто-нибудь слушает сегодня нас, который также имеет эту роль, этот титул. Мы приветствуем всех тех, которые, может быть, по интернет слушают нас или будут потом смотреть нашу передачу или кассеты будут иметь нашего служения. Так что пели чудесный гимн, который говорит нам за славу Господня, который Он даст нам привилегию, право узреть, увидеть. Господь дает нам право называть Отца нашего Небесного Отцом. Мы можем приходить в Его присутствие, мы имеем доступ к Отцу нашему Небесному. Если вы обратили внимание, 5 глава послания к римлянам, где мы сейчас находимся, как раз мы сегодня подошли к этому отрывку здесь, во 2 стихе. Так что давайте прочитаем тут всего лишь только несколько слов, но мы основываемся на второй половине этого стиха сегодня, 5 главы послания римлянам. Здесь говорится, мы в прошлый раз, в прошлое воскресенье говорили о доступ, который мы имеем в благодать Божией, в которой мы стоим, и мы хвалимся надеждой и славой Божией. Можно еще перевести это слово «хвалимся», это с оригинала говорится, мы радуемся надеждою увидеть или узреть эту славу Божию. Апостол Павел здесь описывает нам, мы уже говорили несколько раз, несколько воскресений в этой главе, особенно в первых 11 стихов, он описывает ту безопасность, то уверие, доверие, которое мы имеем в Слово Божие, в Слово Господне, потому что это Он нам даровал, Он нам сказал, и мы можем строить нашу жизнь и веру нашу на этом фундаменте, которое есть Слово живого Бога. И на все то, что Бог сделал ради нас через жертву Иисуса Христа, Сына Его на кресте. Каждый аспект, каждая деталь нашего спасения, когда мы читаем Слово Господне и разные аспекты нашего спасения изучаем, мы видим здесь в этой пятой главе, оно основано на Слове Господнем. Когда мы говорили за наше оправдание, факт, что Бог нас оправдал, факт, что Бог как судья, перед которым мы не имеем права приступить, привилегия, которую я только что сказал, мы пели, мы сможем увидеть Его славу, но мы недостойны стоять там в Его присутствии. Этот судья, владыка, создатель всего мира, он объявил, чтобы все знали, но особенно, чтобы сатана знал, что мы сейчас оправданы, и мы освобождены от силы, которую сатана имел над нами через грех и через смерть, которая приводит в конце концов на вечность в озеро огненное. Так что наше оправдание является основано на слове, которое Бог сказал, то, что Бог объявил. И вот эти последствия нашего оправдания, которые мы в этой главе находим, это является основано на факте, что Бог нас объявил оправданными, и мы можем теперь веровать и знать, что это наше спасение, которое Господь дает нам, оно сделано для нас полностью самим Господом. Мы имеем мир с Богом. Люди, которые не знают Бога, не имеют мир с Богом. Они в вражде с Богом. Между Богом и людьми, которые не примирились с Ним, существует война. Первая глава послания Римлянам мы читали, изучали детально, что гнев Божий изливается с неба на землю, на людей, которые подавляют истину Его, которые отвергают Его истину. Результат того, люди под осуждением Божиим. Третья глава Евангелия от Иоанна. Все те, которые не приняли, не уверовали, то спасение, которое Бог предлагает человечеству, они подавляются или они являются под гневом или под судом Божиим. А нас, которых Бог оправдал, Он нас вывел из-под суда своего, из-под гнева своего в чудный свой свет, в благодать свою, Так что мы можем избегать этот гнев Божий, который выливается на землю. Несмотря на то, что человек, в общем, человечество отвергает истину Божию, отвергает факт, что будет суд, или что будет загробная жизнь, или что Бог действительно пошлет невозрожденных людей в озеро огненное на вечное мучение и отлучение от Бога. Несмотря на то, что человек отвергает это, но факт остается, когда он слышит Слово Господне, как день Пятидесятницы, когда апостол Павел проповедовал, 2 глава Деяния апостола, говорится, сердце ихнее умилилось. Это слово обозначает, что Господь достиг ихнего сердца, и это та самая идея, которую мы находим в послании к евреям, что Слово Господне живодейственное, оно как обоюдоострый меч, который проницает в глубину нашего сердца. И оно разрезало сердце этих людей, так что их совесть заговорила им. Та совесть, которая не старается прикрыть, закрыть, отвергнуть. Но когда человек встречается с Словом Господним, даже если он хочет его отвергать, факт остается, что совесть его говорит ему, это результат действия Духа Святого, силы Духа Святого, который через Слово Господне говорит людям. Итак, мы видим в этой главе, что Бог показывает нам, как Он оправдал нас и результат нашего оправдания. Когда мы в прошлый раз говорили, во-вторых, мы не только имеем мир с Богом, Бог не только примирил нас с собою, послание Ефесянам, Иисус не только является нашим миром, который примирил нас с Богом, но мы имеем доступ в присутствие Божие. В Старом Завете израильский народ не имел этот прямой доступ к Господу. Помните, мы в прошлый раз говорили, если мы вспоминаем 19 главу, 20 главу книги Исход, когда народ израильский подошел к горе Синайской, там в 12 стихе написано, Бог повелел Моисею, чтобы он начертал на горе линию, и что ни один человек не имел права переступить вот эту преграду. Если человек переступит, была угроза смерти. Бог сказал, тот, который переступит ее, он его поразит. Моисей, который представлял людей перед Господом, он имел доступ к Богу, он мог туда прийти. Дальше мы, помните, в прошлое воскресенье говорили, что когда уже построили скинию собрания, потом, когда храм построился, то первосвященник один раз в год с кровью Агнца имел доступ в присутствие Божие. Но народ не имел этого доступа. Теперь Господь через смерть свою открыл нам доступ в присутствие Божие, где мы можем прийти, и мы можем стоять там, и не иметь страха, что Бог уничтожит нас ради нашего греха. Не говорит ли это нам за безопасность нашу в присутствии Божьем? Не говорит нам ли это, что мы спасены навсегда, что наше спасение вечное? Потому что если бы оно было временно, если был бы какой-то грех, который мы можем согрешить, который бы отверг бы нас от присутствия Божьего, то тогда мы не имели бы этот доступ. Но сам этот текст доказывает нам это. Так что, во-первых, мы результат нашего оправдания, мы примирились с Богом. Во-вторых, мы имеем доступ к Богу через Иисуса Христа. И мы можем не только прийти в присутствие Божие, мы можем пребывать там и стоять там, и проживать там в благодати Божией, второй стих. И третье, мы можем хвалиться или мы можем радоваться и иметь надежду, что когда-то мы узрим славу Божию. И сегодня я хочу немножко, чтобы мы подумали и поразмышляли на это выражение «слава Божия». И факт, что мы, как люди, если мы сможем увидеть эту славу Божию, это говорит о том, что мы уже будем в прославленном новом теле, которое Бог даст нам, и это также результат нашего оправдания. Потому что если бы не были бы оправданы, Бог не даровал бы нам возможность и привилегию увидеть Его славу. Как я уже сказал, израильский народ жил в страхе. Они боялись близко подходить к Богу. Израильский народ всегда был на каком-то отлучении или на какой-то стороне от Бога. Когда Бог говорил в 19 главе книги «Исход» через Моисея, народ, говорится, он трепетал, он страх имел. Этот голос они слышали, огонь не видели, дыма не видели, который окружал гору Господню. И там была слава Господня написана. Потом, когда они построили скинию, потом, когда построили храм, там была слава Господня. Говорится, что они не могли близко подходить ради этого, только первосвященник мог туда подходить. Сегодня, теперь, в день благодати, те из нас, которые Господь спас, мы теперь имеем доступ и можем стоять там в этой славе Господней и созерцать ее, и видеть ее, и размышлять над нею. 9 глава послания к Евреям, 19 стих, говорится, Иисус Христос, Он приобрел нам наше вечное спасение, и теперь, после Его воскресения и после Его вознесения, Он воссел где? Одесную Отца Своего Небесного, и апостол Иоанн нам добавочную деталь говорит, что теперь Он ходатайствует за нас. Мы приходим к Отцу через Иисуса Христа, который представляет нас Отцу Своему Небесному. И там мы можем пребывать и видеть славу Божию на троне, на престоле Господнем, когда Он там сидит, и Бог не уничтожает нас. И гнев Божий не касается нас, хотя мы настолько близко подошли к этому престолу благодати, и мы можем через Иисуса Христа подходить к Отцу нашему Небесному и называть Его, поступая в послание Римлянам, говорит, «Авва, Отче». Это на греческом языке, это то нежное выражение, которое маленький ребенок называет своего отца. Мы не имеем права, мы не имеем дерзновения называть нашего Отца Небесным, так как дети называют его. Как дети называют отца? Папа. Мы Отцу нашему Небесному никогда не придем и не скажем это слово. Это Бог, это Владыка, это Создатель мира. Но мы все-таки, поступало говорит, мы доступ имеем. И Отец наш Небесный поступает с нами, как наши родные отцы. Дальше в 10 главе послания Евреям, там писатель пишет с 19 по 22 стих, мы имеем доступ, мы можем приходить с дерзновением, без страха. Обратите внимание, мы не имеем того страха, который израильский народ имел. Некоторые люди имеют страх приходить в присутствие Божие. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что они еще не примирились с Богом. Они еще не оправданы, Бог их еще не объявил оправданными. Они не имеют этот доступ, потому что грех является та преграда между ними и людьми. Если вы не имеете мир с Богом, если вы имеете страх прийти в присутствие Божие, если вы приближаетесь к смерти и имеете страх прийти в присутствие Божие, проверьте сердце ваше. Чтобы не было так, как Господь сказал, когда люди придут к Нему и услышат страшное выражение из уст Господа, «Отойдите от меня, я вас не знаю». А остальных из нас, апостол Павел говорит, мы, когда приходим в присутствие Господне, Он нас принимает. Господь сказал, «Я иду приготовить вам место, и когда я приготовлю, я приду и возьму вас, чтобы вы были там, где я». У верующих людей нет страха, который народ израильский имел. Почему? Потому что мы уже примирились с Богом. Мы имеем этот доступ. Мы стоим в этой благодати, которая не основана на нашем усилии или на наших заслугах, но она основана на том фундаменте и на том, что сам Иисус Христос сделал для нас на кресте. И когда мы недавно слышали целую серию проповедей на 17 главу Евангелия от Иоанна, где Господь молился Отцу Своему Небесному и сказал, «Все, что Ты мне поручил сделать, я выполнил, я сделал, я совершил». И когда Господь умирает на кресте, Он говорит, «Совершилось, доступ для нас открыт». И третья ступенька, мы теперь можем
и это в кавычках ставлю это слово «хвалиться». На оригинале, на греческом языке, корень этого слова здесь во втором стихе – это слово «радоваться». Мы имеем привилегию, как дети Божии, которых Он усыновил, Он наш небесный Отец, духовный наш Отец, мы Его духовные дети, мы можем радоваться, потому что мы имеем надежду, что мы увидим славу Божию. И как Бог сказал Моисею, ты мою славу не можешь увидеть, потому что человек, который увидит мою славу, умрет. В теле человеческом мы не можем увидеть и созерцать эту славу Божию, но мы имеем надежду, и мы можем радоваться этой надеждой, здесь нам апостол Павел говорит, что потому что Бог нас оправдал и примирил, дает нам доступ к Нему, что мы когда придем в Его присутствие, или через смерть, или через восхищение церкви, то мы своими глазами увидим Его. Иов, помните, он говорит, я знаю, в кого я уверовал. И хотя мое тело разлагается, и хотя я умру, и говорит, но я верю, что глаза мои, не другого глаза, но моими глазами я увижу моего Искупителя. Когда апостол Павел здесь говорится, что мы хвалимся или мы радуемся надеждою, если вы имеете радость в вашей жизни, которая наполняет вашу жизнь и переливается, если у вас ребенок родился или внук, или, может быть, вы получили какую-то радость, какую-то особенную, новости какие-то. Но когда мы имеем великую радость в нашей жизни, то какой результат в нашей жизни? Что мы делаем? Не хвалимся ли мы этой радостью? Не начинаем ли мы звонить нашим друзьям, соседям и родственникам и говорить им, и делиться с ними об этой радостью? Так что вы видите, хотя корень этого слова на греческом языке «радоваться», но вы увидите, насколько он близок, связан с этим словом «хвалиться» или «гордиться». Не в том смысле негативном, что человек возгордился, как тот фарисей, о своем достижении, но как тот мытарь, который пошел домой оправдан, с радостью в своей семье, своей начал делиться о том, что Господь сотворил с ним. Другой раз Господь сказал другому человеку, которого он исцелил и простил ему грехи, пойди и расскажи, что сделал Господь с тобою. Не так ли? Что обозначает хвалиться или радоваться надеждою славы Божией? Дальше, это 5, 6, 7, 8 глава, это все один отрывок у апостола Павла. Апостол Павел кончает этот отрывок, учение свое за уверенность, которую мы имеем в наше спасение, 30 стихом 8 главы Римлянам. Говорится, кого он предопределил, тех он призвал, кого он призвал, тех оправдал, а кого оправдал, тех он прославил. Апостол Павел здесь говорит о будущности нашего прославления, а в 8 главе он говорится уже как совершенный факт, он нас уже прославил. О чем говорит наше прославление? Это не полностью то, что мы в теле находим, а это то, что мы получим, когда мы придем в присутствие Божие. Но между нашим оправданием и между нашим прославлением еще есть период времени. Этот период времени называется наша ежедневная жизнь, через которую мы должны пройти, и через которую апостол Павел учит нас, и мы дальше это сегодня посмотрим, когда мы взираем на Иисуса Христа, через Слово Его. Когда мы видим славу Господню в Слове Его, мы все равно, что смотрим в зеркало. И чем больше мы смотрим на Него, тем больше детально мы видим себя и преображаемся в образе Иисуса Христа со дня в день от славы во славу. Так что давайте посмотрим более детально на эти стихи. Ну, во-первых, вспомним еще раз, и давайте прочитаем 17 главу отрывочно Евангелия Иоанна, надеюсь, это все еще свеже в нашем уме нашем. 17 глава Евангелия от Иоанна. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». 4-5 стих. «Я прославил Тебя на земле, я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Отче, ибо у Тебя самого слава». У Тебя единого слава, тут на греческом языке говорится. У Тебя слава принадлежит Тебе, которую Я имел прежде бытия мира. Иисус говорит: я тоже имел эту славу. Сейчас я на земле, я ее оставил, я ее уже не пользуюсь, я ее уже сейчас не имею. Но верни мне славу, которую я имел еще до бытия. Интересное тут слово, это значит до создания мира, но бытие. Бытие, первая книга, первая глава Библии. Вначале Бог сотворил все. До создания вселенной Иисус Христос был. Евангелие от Иоанна, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иисус Христос до создания мира, Он проживал с Отцом Своим Небесным в славе, которую Он имел. Дальше еще 24 стих здесь, обратите внимание, это корень того, о чем мы говорим сегодня. «Отче, которых Ты дал мне, я хочу, чтобы там, где я, там и они, чтобы были со мною, да увидят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Иисус Христос в молитве своей молится своему Отцу Небесному и говорит: «Я Тебя прославил, теперь верни мне ту славу, которую я имел до создания мира», о которой еще мы читаем в послании Филиппийцам. Иисус Христос, говорится, он не почитал себя быть равным Богу, но Он оставил эту славу, которую Он имел. Он унизил себя, не только стал человеком, не только взял на себя плоть человеческую, но Он пошел на крест, на самую страшную и мучительную смерть, на самую унизительную смерть взял на себя. Он унизил себя ниже всего. Говорит: теперь прославь меня. И когда ты меня прославишь, Отец мой Небесный, тогда даруй привилегию тем, которых ты избрал, которых ты подарил мне, церковь, возрожденные, это мы. И когда они придут в наше присутствие, когда они придут через этот доступ и будут стоять перед нами в этой благодати, даруй им, чтобы они увидели мою славу. Братья и сестры, вы понимаете, о чем здесь Иисус молится? Когда мы возвращаемся к Моисею, он должен был одевать на голову свою покрывало или полотенце, или какое-то покрытие, потому что его лицо настолько сияло, и он только был в присутствии Божьем 40 дней. И когда он спустился с горы, народ не мог смотреть на его лицо. Народ отворачивался, он страшился, он боялся, он говорит: иди и говори с Богом, а потом приди и расскажи нам, что Бог тебе сказал. Они имели страх, а у нас нету этого страха. Мы имеем доступ, и Иисус молится своему Отцу Небесному, чтобы мы увидели, имели возможность видеть эту славу Его. Уму непостижимо, что такое слава Божия. А Господь молится, чтобы мы ее увидели. А увидеть это обозначает понять ее умом нашим, которые не способны совместить Бога, характер Бога, атрибуты Бога, любовь Божию, факт, что Бог сделал для нас. Вот эта слава, вот эта надежда увидеть эту славу, радость увидеть эту славу или хвала, которую мы, как верующие люди, имеем, привилегию хвалиться, что мы увидим славу Господню, когда Он возьмет нас в свое присутствие. Глубочайшая духовная истина, которую, я думаю, мы в теле своем, в уме своем не можем охватить. Слава Господня частично иногда являлась на земле. Как я уже сказал, когда Моисей был на горе, Господь славу свою проявлял. Когда построили скинию, слава Господня спустилась туда. Когда был храм построен, слава Господня туда спустилась. К сожалению, ради греха израильского народа, пророк Иезекииль говорит нам, что Бог свою славу забрал, отнял. Она вернулась к нему. Но она опять сошла с небес в форме Иисуса Христа. И Бог прославился опять и показывает нам славу свою в том, что Иисус Христос, умеревший на кресте, воскрес опять. Вот в этом слава Божия. В 17 главе Евангелия от Матфея, перед тем, как Господь страдал, мы читаем, Он взял Иоанна, Петра и Иакова на гору, где Он преобразился. Он в один момент, на несколько там времени, мы не знаем, Он преобразился, и они частично увидели сияющую славу Божию. Говорится, что лицо Господа сияло, и одежда Его сияла белым светом. Когда мы читаем, Иоанн описывает в книге Откровения, во второй, первой главе, когда он видит Иисуса Христа, лицо Господа там сияет, одежда Его сияет, как чисто белый свет. Понимаем ли мы нашим умом призму света? Света практически нету, Бог есть свет, существует тьма. И когда свет отражается против тьмы, мы своими глазами можем его как-то воспринимать и понимать. И слава Господня – это то, что наш глаз не может воспринять, потому что слава Господня – это духовная слава, это характер Божий. Но когда мы преобразимся, и когда мы придем в присутствие Божие, мы тогда это поймем. Но эти три апостола или последователи Иисуса Христа, ученики Иисуса, они частично увидели эту славу Божию. И потом апостол Петр, описывая это в своем послании, посмотрите, второе послание, 1 глава, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросилетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия». Опять-таки, он здесь вспоминает славу Божию, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой голос: «И Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог частично показал свою славу, которая превосходила слов, которые апостолы могли описать нам. Они только сказали, что оно сияло, как свет, прозрачный свет. Лицо Иисуса Христа. Апостол Павел, еще когда он шел в Дамаск преследовать и убивать верующих людей, когда он еще назывался Савлом, он увидел ту же славу и тот же свет Божий. Когда говорится, свет Божий его осиял. И результат того, он 3 дня был слепой. Апостол Павел это также понимал. Апостол Павел еще один случай имел, когда написано во втором послании к Коринфянам, 12 главе, говорится, «Я знаю человека». Это он говорит о себе, говорится. Он там говорит за хваление, как некоторые люди хвалятся, и чем они хвалятся. Апостол Павел говорит, «Я могу хвалиться Господом». И кроме того, говорит, «Я знаю человека, который был вознесен на 3-е небо, и он там увидел такое славное, такой славный свет, что, говорит, нету слов, которые могут его описать. Ему запрещено было, нету слов, то, что апостол Павел там видел. И он немножко говорит об этом. Но слава Господне. Послание к евреям, 1 глава, 1 стих, говорится, Бог в течение истории много раз говорил нам через пророков, через ангелов, но теперь, в последнее время, Он заговорил нам через Сына Своего, который является образом Его, и говорится, Он точное изображение, говорится, Он когда отдал жизнь свою, Он воссел одесную Бога во славе Своей. Опять-таки мы видим эту славу Божию. Так что, когда Иисус молится в 17 главе Евангелия от Иоанна, Он говорит: «Отче, даруй им, дай им привилегию, чтобы они увидели Мою славу». Он говорит, чтобы мы ее увидели полностью. Не так частично, как Моисей, которого Бог сказал. Моисей говорит: «Господь, покажи мне славу свою». Господь говорит: «Нет, но я пройду, говорит, и ты увидишь благость мою». Благость Господня являлась в том, что Бог частично показал свою славу Моисею, и он не умер. Это была благость. Но Бог его сокрыл в скале, прикрыл его рукой своей, и когда он прошел, Моисей увидел частично славу Божию. Мы даже поем такой гимн: «Благодатная скала, я сокрыт в нем» или «в ней». Так мы поем этот гимн. Но Иисус молится, чтобы мы эту славу увидели. И интересно, там в книге «Исход», когда мы читаем за вот этот случай, когда Моисей увидел славу Господню, там написано, Бог говорит: невозможно человеку увидеть лицо Божие. Значит, мы можем сделать вывод, что увидеть лицо Божие – это то же самое, что увидеть славу Божию. И остаться живым невозможно. Почему? Потому что мы грешные люди. Но когда Бог нас оправдывает, Он дает нам привилегию и даст нам новое тело, которое мы уже сможем прийти в Его присутствие и уже увидеть, и сможем увидеть Его славу, которую Он обещает нам. Видите прогрессивно, что апостол Павел учит нас. Первые главы, первые три главы послания Римлянам, он описывает нашу грешность, что человек не может прийти в присутствие Божие. Гнев Божий изливается с неба на нас. Четвертая глава апостол Павел открывает нам реакцию Бога нашему греху. Бог открывает нам план свой спасения, благовествования Иисуса Христа, оправдание, которым Он оправдывает нас. Результат, когда Адам согрешил, он был отлучен от славы Божией. До того, как Адам согрешил, он имел общение с Богом. Господь приходил в сад, в рай, и не имели общения. Как только Адам и Ева согрешили, уже он прячется от Бога. И Бог ищет человека. И с тех пор, как Адам и Ева согрешили, человек в грешности своей не ищет Бога, не может видеть славу. Но когда Бог оправдывает нас, теперь мы имеем доступ, имеем привилегию видеть Господа через Слово Его, как мы сейчас читаем. Первое послание Тимофея, 6 главе, апостол Павел пишет, что Бог живет в недоступном свете. Этот свет, он настолько сияет в физическом смысле, когда мы частично его видим. Моисей, израильский народ, это сияние в скинии, в храме. Апостолы, когда видели, апостол Павел, когда шел в Дамаск, вот этот весь свет, он недоступный был в физическом смысле. Но в духовном смысле Господь дарует нам возможность видеть его. Еще во втором послании к Коринфянам, когда апостол Павел пишет, говорится, когда Моисей сходил с горы, его лицо сияло. Народ не мог смотреть на него. Он должен был покрывать свое лицо. Но когда проходило время, то что случалось с его сиянием? Оно проходило. Оно уходило. И он уже не должен был одевать это покрывало. Или это одеяло. Описывая это, апостол Павел говорит: сейчас, в настоящее время, те люди, которые невозрожденные, не только израильский народ, но, как мы читали первые главы послания Римлянам, те люди, которые отвергают истину Божию, их глаза закрыты, они слепые, они не видят духовные истины в Слове Господнем. Этот свет, они не могут его созерцать, эту славу Господню, они ее не видят. Но те из нас, которым Господь
открыл глаза наши и привел нас из царства темноты сатаны в чудный свой свет. Царство Его света, Он открывает наши глаза, и мы можем Его видеть, этого покрывала нету. Мы можем прямо смотреть и созерцать через Слово Господне и познавать Господа. И там апостол Павел пишет, что это все равно, что мы смотрим в зеркало. И чем больше мы Его смотрим, тем больше мы видим Иисуса Христа и видим себя в контрасте. И 12 глава послания Римлянам, когда апостол Павел говорится, чтобы наш ум, разум, помышление наше преображалось, оно преображается на основании Слова Господнего. Чем больше мы вникаем в Слово Господне, тем больше Слово Господне трансформирует нашу жизнь или изменяет ее. Первое послание Иоанна в 3 главе говорится, что братья мои, он писан, возлюбленные, мы дети Божии. Мы имеем доступ к Нему. Мы примирились с Богом. Мы можем приходить к престолу благодати, и мы имеем эту надежду, что мы придем и увидим славу Господню. Мы можем радоваться в ней, мы можем хвалиться в ней, но апостол Иоанн говорит, еще он говорит, но это еще абсолютно ничего в сравнении с тем, что будет, когда мы действительно придем в Его присутствие. Как мы придем в Его присутствие? Мы придем через смерть или через восхищение церкви. Я уже говорил, что для некоторых людей почему-то это страх. Невозрожденный, неверующий человек, который живет в грехе, который не имеет мир с Богом, который враждует с Богом, который восстает против Бога, который подавляет истину Божию, он действительно имеет этот страх прийти и явиться в присутствие Божие. Потому что это слава Божия, свет Божий, она сияет всю грязь и нечистоту и грешность человеческую. Мы оправданные, мы очищенные, мы уже предстанем в праведности Божией. Одетый в праведности Божией, мы предстанем перед Богом. Так что мы не имеем этого страха. И Иоанн пишет, говорит, братья мои, дети Божии, подумайте о том, что нам еще предстоит. И кроме того, он говорит, если вы имеете эту надежду, о которой наш брат Павел говорит в послании Римлянам, то эта надежда, она что? Она очищает вас. Видите, эта надежда, она является нашей мотивацией жить так, как Господь требует, чтобы мы жили. Человек, он, который действительно сознает, что он был оправдан с Богом, который получил примирение с Богом, который сознает реальность, что мы можем прийти близко к Богу. Мы, которые однажды были далеки от Бога, который Бог приблизил нас теперь посредством смерти и крови Иисуса Христа. Теперь мы имеем доступ стоять в благодати и присутствии Божьей, радоваться в этой славе. Вот о чем, вот это отнимает страх. И это приводит нас к более очищенной жизни. Это ведет нас, это требует, как апостол Павел говорит, то, что я желаю делать, так как я желаю жить по Священному Писанию, хотя оно не получается, иногда мы согрешаем, но стремление наше, говорится апостол Павел, я стремлюсь приобрести. Послание Евреям, 11 глава, везде, где описано, там целый перечень тех, которые жили верою своею. Что там написано? Там не написано, что они были полностью безгрешные, но они верой своей жили, они приобрели от Бога что? Свидетельство. О чем говорит свидетельство? Это та бумажка, это тот сертификат, который дает нам доступ в присутствие Божие, чтобы мы без страха могли приходить. И там на этом сертификате написано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и мы можем приходить туда. Так что между нашим оправданием и между нашим прославлением, когда мы умрем и придем в присутствие Господне, мы имеем еще вот эту жизнь, которую мы должны прожить. И эта надежда, и это ожидание нашего прославления, она доводит нас к очищению нашему или к нашей жизни, святой жизни, которой Бог призвал нас. Апостол Павел, послание Ефесянам, 4 глава, говорит: «Ходите достойно вашего звания». Дальше в 5 главе он говорит: «Ходите во свете, в которую Бог вас призвал». Послан в своем послании несколько раз описывает, говорит: «Тот, кто живет и ходит в темноте, он обманывает самого себя и обманывает Бога, говоря, что он познал его. Тот, который говорит, он имеет любовь Божию и не пребывает в любви Божией, который не живет в любви Божией, он обманывает и себя, и тех, которых окружает его, и Бог обманывает. Везде есть последствия. Если мы действительно оправданы, примирились с Богом, имеем доступ к Богу, радуемся и хвалимся этим доступом, то эта надежда, она очищает нас. И если мы согрешаем, этот страх будет мучить нас. Как Давид, говорится, пока он не признал свой грех перед Господом, он говорит: «Кости мои высыхали в меня», говорит. Я потерял всю надежду. Давид был в депрессии от того, что он согрешил. И он молится Господу, говорит: «Верни мне радость моего спасения». Мы имеем радость, и мы хвалимся той надеждою о славе грядущей нашей, слава, которая не наша, слава, которая принадлежит Богу, которой мы сейчас стали наследниками и сонаследниками Иисуса Христа, и мы имеем доступ к этой славе, которая является характером и атрибутом Божьим. Что такое слава? Мы говорим очень много за славе Божией. Мы говорим, чтобы мы славили Бога, или мы пришли прославить Бога сегодня, мы пришли на богопоклонение. Что такое слава Божия, которую здесь апостол Павел говорит? Если мы имеем надежду, что мы придем в присутствие Божие, в славу Его, мы должны понять, что такое слава Божия. Греческое слово отличается в Новом Завете от еврейского слова в Старом Завете, хотя они описывают нам характер Божий. Давайте раньше посмотрим на новозаветнее слово. По-английски слово это «дакса». С греческого языка оно буквально переведено. И это говорит о том, что когда это слово не было на английском языке, слово, чтобы перевести это, и на русском языке нету. Так что оно дословно переведено с греческого языка. Это говорит, когда мы глазами своими что-то видим, мы приходим к какому-то мнению о том, на что мы смотрим. Когда мы смотрим в зеркало, апостол Павел говорит, и видим свое лицо, мы приходим к выводу и понимаем, что мы видим. И чем больше мы детально смотрим, тем больше мы видим детали нашего лица. Добавлено к этому корню слово «логос», которое значит «слово». И мы получаем с английского языка слово «доксологи», которое теперь на русский язык мы перевели и говорим «славословие». О чем это говорит? Это говорит иметь слово, слава или прославление, о ком? Это библейское богословское слово, которое говорит за Бога. Мы славословие о людях не говорим. Мы славим своими словами Бога. Хотя мы даже полностью не понимаем, что такое слава. Это слава, это сияние, это свет Божий. Слово «православие» – правильно славить Бога. Оно еще имеет значение на английском языке иметь правильное понимание о слове Господнем. Мы говорим «ортодоксальное учение» или то, к чему мы придерживаемся. Славословие, славить Бога, правильно славить Бога. И еще имеет значение давать славу Богу, это значит то предать Богу, что Он достоин получать от нас. Что Бог достоин от нас получать? Слова славы. В Старом Завете слово, которое на еврейском языке потребляется, это слово «шекайна».
Это та слава, которая описывается, которая в облаке сошла и наполнила храм, когда Соломон молился. Она также имеет значение, когда в 5 главе книги Даниила, когда взвешен был Балтасар, помните, Господь сказал, мене, текел в фарси, там говорится, ты взвешен и ты найден легким. У Господа есть слава, которая имеет вес в контра или в парадокс ортодоксам. Так что это слово на еврейском языке слава, которая имеет вес. И тот, который достоин этой славы, является наш Создатель, наш Бог. Так что если мы говорим славословие по-русски в Новом Завете с греческого языка, или если мы говорим за свет и за сияние Божие, в Старом Завете это все говорит нам за славу Божию. И возвращаясь к той идее, что Бог сказал Моисею, ты не можешь увидеть мое лицо или увидеть мою славу, это одно и то же. Но для тех из нас, которые познали Господа, мы имеем надежду и можем радоваться, и можем хвалиться тем, что мы, то, что Господь начал, то Он совершит в нашей жизни. Это надежда, которую мы имеем. О чем это говорит? Апостол Павел в 13 главе послания к Римлянам говорит, теперь есть вера, надежда, любовь. Надежда. Надежда иногда у нас... Мы думаем, что это не точное что-то или неуверенность. Но на оригинальном языке это говорило абсолютно о том, что доверить мы можем. Это надежда, которая основана на фундаменте, который непоколебим. Наша надежда в духовном смысле, она построена на камне, который является Иисус Христос. На Словом Божьем, которое неизменно, оно основано на вечном Слове Божьем. Послание Титу, 1 глава, 2 стих, там говорится, что Иисус Христос – надежда наша. 2 глава, 13 стих, послание Тита, говорится, мы ожидаем блаженного или имеем надежду блаженного явления Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Петр пишет об этом тоже. Послание евреям, 6 глава, там опять-таки написано за надежду, которую мы имеем, когда мы приходим в присутствие Божие. Мы можем радоваться в этой надежде. Она основана на якоре, на фундаменте Слова Божия. Какой мы можем делать вывод с этого? Как я уже сказал раньше, что есть люди, которые абсолютно не имеют радости, не могут хвалиться, не могут радоваться, не имеют эту надежду в спасении своем. Они ее не имеют. Почему? Одна из двух причин. Невозрожденные люди, люди неверующие, люди, которые живут в грехах своих, это говорит о том, что они еще не примирились с Богом, и они должны покаяться и уверовать в то, что здесь написано. А во-вторых, если вы называете себя верующим, если вы устами своими свидетельствуете, если вы в церкви заявили, что вы верующий, если вы член церкви, если вы приняли крещение, и вы не имеете этот мир с Богом, не имеете этот доступ к Богу, имеете страх, имеете грех в своей жизни, не можете радоваться в вашем спасении, это говорит о том, что вы не доверяете Слову Господнему, которое Слово Господне ясно здесь говорится, что мы должны основать нашу жизнь на нем. Итак, братья мои, апостол Павел пишет Коринфянам, стойте непоколебимо. Стойте в этой вере, в которой Бог, благодать, в которой Он вас призвал. Итак, оправдавши верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою, и мы получили доступ к той благодати, в которой мы стоим, и хвалимся надеждою увидеть славу Божию. Пускай Слово Господне прославится в нашей жизни сегодня. Аминь. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы говорим Тебя за Слово Твое, через которое мы познаем Тебя, которое трансформирует, изменяет нашу жизнь. Благодарим Тебя за это. Блаженная надежду, которую Ты даровал нам, что мы увидим Тебя, что мы будем в Твоем присутствии пребывать и сможем славить Тебя,
ради того, что Ты сделал для нас, пославший Сына Своего Иисуса Христа, который страдал за нас, воскрес и сейчас сидит, одесную Тебя, и ходатайствует за нас в присутствии Твоем. Ты везде мы прибираем в руки Твои и просим Тебя, чтобы Ты еще дальнейшее наше служение благословил в этот день, ибо мы это все просим Тебя и предаем в руки Твои во имя Иисуса Христа. Аминь.